Глава 12. Мишкин шел по большой автостоянке. Автостоянка была выкрашена в зеленую и желтые полоски. Счетчики на стоянке были розовато-лиловыми, а измятые старые газеты – алыми и бронзовыми. В общем, стоянка была что надо. «Совсем как автостоянка», – заметил Мишкин. «Да, она действительно похожа на автостоянку, не правда ли?» – отозвался герцог Мельва, подкручивая кончики своих длинных светлых усов. «Вы мне напомнили одну историю, чертовски любопытную историю. Один мой друг гостил у своего приятеля в Суррее, точнее говоря, в Котсвальде. Он удалился на ночь в комнату, о которой поговаривали, что там появляется привидение. Мой друг счел эти слухи довольно пикантными, но сам, конечно же, в это не поверил. Да и никто не поверил бы, ну, в те времена». Мой друг поставил на тумбочку свечу. Видите ли, в доме не было электричества. То есть, в принципе, оно было, но буря оборвала провода. Друг преспокойно укладывался, и тут... «Простите», – перебил его Мишкин. «Кто вы такой?»
«Я герцог Мельба», – представился герцог Мельба.
«Но вы можете звать меня просто Кларенс. Я не держусь за такую чепуху, как титулы. А ваше имя я, простите, не уловил?»
«Ловить было нечего, оно не летает», — сказал Мишкин.
«А мне это нравится, вы оригинал».
«Временами», — признался Мишкин.
«Замечательно».
«Меня зовут Мишкин», — назвал себя Мишкин. «Простите, а вам где-нибудь поблизости не попадался робот?»
«Увы, нет».
«Странно, он просто исчез».
«Ничего странного», — сказал герцог Мельба. «Не далее, как минуту назад, моя жена заявила, что не верит в меня. И вот я просто исчез». «Странно, не правда ли?»
«Очень странно», — согласился Мишкин, «но, видимо, все же бывает».
«Вполне с вами согласен», — поддержал Кларенс. «В конце концов, случилось же это со мной. Надо сказать, при исчезновении испытываешь очень занятные ощущения».
«А на что это похоже?»
«Знаете, трудно объяснить на пальцах. Это нечто нереальное, иллюзорное, если вы понимаете, о чем я говорю».
«А вы точно уверены, что не видели моего робота?»
«Совершенно уверен. Полагаю, вы были к нему привязаны?»
«Мы многое пережили вместе».
«О, братья по оружию!» — сказал герцог и, понимающе кивнул.
Его усы снова обвисли.
«Что может быть лучше братьев по оружию или самого оружия? Вот помню, однажды при Ипре...»
«Прошу прощения», — снова перебил его Мишкин. «Не знаю, откуда вы взялись, но считаю своим долгом предупредить, что вы исчезли или были исчезнуты в довольно опасное место».
«Это очень любезно с своей стороны, предупредить меня», — сказал герцог. «Однако на самом деле мне не грозит ни малейшая опасность. Опасность — это элемент вашего фильма, тогда как я всего лишь незначительный эпизод и даже не из этой ленты. Как сказал поэт, проекция над ними посмеялась. Я скорее могу считаться причудливым анахронизмом, друг мой. А теперь, как я и говорил...»
Герцог Мельба умолк на полуслове. По лицу его скользнула тень недовольства. Ему не понравилось данное самому себе описание. Пока что из описания можно было лишь понять то, что герцог носит длинные светлые усы, несколько невнятно разговаривает по-английски и выглядит немного глуповатым. Это показалось герцогу недостаточным, и он решил исправить ситуацию. Герцог Мельба слыл незаурядной личностью и производил на окружающих незабываемое впечатление. Глаза у него были льдисто-голубые. Он походил на Шона О'Коннери, но красивее, крупнее и гораздо сдержаннее. Руки у герцога были изящные, хорошей формы, с длинными пальцами. В уголках глаз заметны морщинки. Но эти морщинки, как и седина, посеребрившие виски, не уменьшали его привлекательности. Напротив, они придавали герцогу вид уверенного в себе и много повидавшего человека. Представительницы противоположного пола, так же, как и многие мужчины, причем не только геи, считали герцога весьма привлекательным. Короче говоря, герцог был человеком, которому вы могли бы доверить рекламировать ваши лучшие виски, вашу новейшую коллекцию одежды или ваш самый дорогой автомобиль. Герцог обдумал это описание, и оно ему понравилось. Но некоторые детали были упущены. Герцог придал себе легкий намек на хромоту, просто потому, что хромота всегда казалась ему чем-то загадочным и привлекательным. Теперь герцог Мельба был вполне доволен. Его раздражал лишь тот факт, что собственная жена заставила его исчезнуть. Также и импотентом стать можно на нервной почве.
«А знаете, — обратился он к Мишкину, — у меня есть жена, герцогиня Мельба. Может, слыхали?»
«Неужели? Это замечательно!» — вежливо отозвался Мишкин.
«По-своему, да, конечно. Но дело в том, что я в нее не верю».
И герцог улыбнулся собственным мыслям. Улыбка была чертовски обаятельной. Потом герцог нахмурился, но все же сохранил обаятельный вид. Для жены, которая неожиданно возникла перед ним. Герцогиня Мельба быстренько присмотрелась к герцогу и тут же изменила свою внешность. Ее седые волосы приобрели цвет лесного ореха с легкой рыжинкой. Героиня стала высокой, стройной, с упругой грудью и восхитительным задом. Она сделала себе тонкие запястья, тоненькую синюю жилку, пульсирующую на виске, красивую родинку в форме звездочки на левой щеке, просто фантастические ноги, наряд от Кардена, сумочку от Гермес, туфли от Риба Флавина, дразнящую улыбку, изящно очерченные губы, не нуждающиеся в помаде, поскольку они от природы были ярко-алыми, семейная черта, золотую зажигалку Данхил и ямочки на щеках. Под конец герцогиня сменила ореховые волосы на сине-черные, а скромное обручальное кольцо на сапфировый перстень. Герцог и герцогиня посмотрели друг на друга и решили, что выглядят великолепно. Герцог взял жену под руку, и они удалились в никуда, откуда недавно заставили друг друга исчезнуть. «Всего хорошего!» — крикнул им вслед Мишкин. Он осмотрел стоянку, но своего автомобиля не увидел. «Ну что за день такой выдался?» Наконец к Мишкину подошел смотритель стоянки. Невысокий толстяк в зеленом джемпере. Над нагрудным карманом у него была вышита надпись «Амритсарская школа звезд». Смотритель сказал: «Ваш талон, сэр. Без талона машина не возвращается». «Где-то он у меня был», — пробормотал Мишкин и достал из поперечного кармана поясной сумки клочок красного картона.
«Не отдавай ему талон!» — возопил чей-то голос.
«А ты кто такой?» — спросил Мишкин.
«Я твой снос-робот. Я сейчас замаскирован под ровер TC-2000, 68-го года выпуска. Ты находишься под воздействием галлюциногена. Не отдавай талон смотрителю!»
«Давай сюда талон!» — пробормотал смотритель. «Потише, приятель!» — сказал Мишкин. «Нет, погромче!» — рявкнул смотритель и протянул руку. Мишкину показалось, что пальцы смотрителя превращаются в пасть. Мишкин попятился. Смотритель очень медленно двинулся к нему. Теперь он превратился в огромную змею с крыльями и раздвоенным хвостом. Мишкин без труда увернулся от него. Мишкин снова оказался в лесу. Опять этот чертов лес. Робот стоял рядом. А еще к Мишкину очень медленно приближался большой крылатый змей.